Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов. О семейной жизни Мотовилова. Затронув тему семейной жизни Мотовилова, нельзя не признаться, что мы ее совершенно не знаем. Лишь воспоминания Елены Ивановны, а это всего лишь несколько страниц текста, проливают на эту жизнь скудный свет. Начать с того, что мы не знаем даже имен детей Елены Ивановны и Николая Александровича. В 1829 году, задолго до встречи с Мотовиловым, преподобный Серафим уже предвидел судьбу Елены Ивановны Милюковой и подарил ей 6 детских азбучек. Для кого? Кому они предназначались? В Ульяновском областном архиве хранятся некоторые документы, проливающие свет на вопрос о мотовиловских детях. Документы эти касаются наследственных дел. Из них становится известно, что имена детей Мотовилова – Иван, Александра, Антонина, Екатерина, Мария и Прасковья. Приведенный документ дает основание сказать об их судьбах лишь несколько слов. Самой младшей среди детей Николая Александровича и Елены Ивановны была Екатерина, которая ко времени подписания документа 17 ноября 1881 года была еще несовершеннолетней девицей, не имеющий права самостоятельно подписывать документы и опекаемый своей матерью. Единственный сын Иван числился по многим документам лейтенантом флота в отставке. Дочь Александра вышла замуж за дворянина Теплова, Антонина за губернского секретаря Земнинского, Мария за коллежского секретаря Ханыкова. Прасковья вышла замуж еще до 1867 года за князя Волконского, исполнявшего обязанности коллежского секретаря, служащего мировым посредником по Тетюшинскому уезду Казанской губернии. Вот пока все, что известно о детях Николая Мотовилова. Кстати сказать, теперь мы достоверно можем отметить, с кем был Николай Александрович в один из роковых моментов своей жизни, когда Бог явил в очередной раз над ним свою милость. Об этом случае повествуется в воспоминаниях Елены Ивановны. «В доме у нас часто служили всенощные, а Николай Александрович сам читал шестопсалмия. При этом из глаз его текли потоки слез, и весь он умом был в горе. Случилось однажды зятю нашему князю Н. быть при этом, и по окончании службы он стал высказывать свое удивление по поводу этого. На другой день он с Николаем Александровичем поехал осматривать имение. Николай Александрович ехал с кучером в одном экипаже, запряженном тройкой, а зять наш поехал в другом и ехал сзади. Дорога шла высоким берегом около реки. Вдруг лошади Николая Александровича чего-то испугались, бросились и прямо с обрыва с экипажем полетели в воду. В одну минуту Николай Александрович сбросил шляпу и, обращая взор свой к небу, громко начал 90-й псалом «Живые в помощи Вышнего». Долетев с обрыва, до края реки лошади погрузились в воду и, как будто удержанные какой силой, остановились и остались в стоячем положении. И ни Николай Александрович, ни кучер не получили никаких повреждений. По возвращении зять наш говорил, что действительно велика сила молитвы у Николая Александровича, и что произошло явное чудо, так как спасение не могло быть по причине крутизны берега. В тот раз с Мотовиловым был именно князь Волконский, муж его дочери Прасковьи, ибо только она вышла замуж за князя. Март 1841 года. В марте 1841 года Николай Александрович официально обращается с покорнейшим прошением к епископу Нижегородскому Арзамасскому Иоанну. Мотовилов приобрел землю для двух дивеевских общин. Но как утвердить он их за сими общинами, ни одна из гражданских палат, в которую я не относился, не решались, отзываясь тем, что подобных актов без высочайшего дозволения они совершать не могут, то в 1838 году я и осмелился обеспокоить его сиятельство, графа Николая Александровича Протасова, господина обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, письмом моим от 14 января, покорнейше прося его о научении меня, что мне должно сделать для утверждения за вышеписанными общинами помянутых двух участков земли. На что его сиятельство изволили отвечать мне через его превосходительство господина здешнего военного губернатора, а его превосходительство через Ордатовский земский суд, что по сему случаю должен я отнестись с тою просьбою к вашему преосвященству. А посему, всепокорнейше прошу ваше преосвященство, благоволите исходатайствовать мне зависящим от вас законным порядком высочайшее соизволение на совершение купчих крепостей на имя вышеописанных общин. При этом он указывает на условия передачи земли, в частности, говорит о синодике рода своего, названного им «Предположение правил», на основании которых желал бы я, чтобы поминались двумя дивеевскими общинами за здравный и за упокойный синодики рода моего. Каковы же были эти правила? Все имена, вписанные в синодики мои, разделятся на 5 разрядов. В первом разряде помещенные имена поминаться должны один раз в день, а в год 365 раз, ценою за 7 рублей 30 копеек с имени вечного вклада. Во втором разряде один раз в неделю, а 52 раза в год ценою за рубль 4 копейки с имени. В третьем разряде один раз в месяц, а 12 раз в год ценою за 24 копейки. В четвертом разряде 3 раза в год за 6 копеек с имени. В пятом разряде один раз в год ценою за 2 копейки с имени. А на каждой славе читающая сестра так бы поминала. Первое. Помяни, Господи, всех, записанных в заздравный синодик, раба Твоего болярина Николая, и продли жизнь их на многое лето, и даруй им и всей, и в будущей жизни оставление грехов их, и все возможные Твои милости. Второе. Помяни, Господи, всех записанных в заупокойный синодик раба Твоего болярина Николая, и даруй им оставление грехов. Сподоби их небесного Твоего царствия, и сотвори им вечную память. Синодик этот стал камнем преткновения, так как неудобно было исполнить просьбу Мотовилова при множестве иных поминальных записок в монастыре. июня 1841 года. В этот день на родине Мотовилова в Симбирской губернии наблюдалось полное солнечное затмение. Жители были во всеобщем смятении и ожидании конца света. сентября 1841 года. В Симбирске состоялось освящение кафедрального Свято-Троицкого собора архиепископом Симбирским и Сызранским Анатолием в присутствии губернатора Гевлича. октябрь 1841 года. Иеромонах Сергий издал «Сказание о жизни и подвигах блаженной памяти отца Серафима в Саровской пустыне иеромонаха и затворника». Большие усилия для появления этого издания предприняли митрополит Филарет и его духовник, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Антоний. ноября 1841 года. Это был необычный день. Представился блаженный Андрей Ильич Огородников, симбирский юродивый Христа ради, ныне прославленный церковью в лике святых и упоминаемый Мотовиловым в записках. Нет сомнения, что, бывая в Симбирске, Мотовилов много слышал об Андреюшке, так называли его горожане. Скорее всего, даже изнавал его, ведь его знали все в городе. Слава о духовных подвигах блаженного Андрея Ильича разнеслась далеко, так что достигла и Сарова. В то еще время, когда впервые посетил со своей матушкой Мотовилов преподобного Серафима, тот уже говаривал паломникам из Симбирска: «Зачем это ко мне убогому вы трудитесь приходить? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич». Не мог Николай Александрович, всю жизнь тяготевший к юродивым, да и сам зачастую принимавшийся за блаженного, не проявить интереса к личности Андрея Ильича. Может быть, Мотовилову довелось побывать и на похоронах блаженного Андрея. Весь город собрался у гроба духовного сподвижника, преподобного Серафима, окормлявшего своей молитвой Симбирск 70 лет. 21 ноября 1841 года блаженный уже не мог подняться с постели по великой телесной слабости. В тот же день к его убогой хижине стал стекаться весь город, попрощаться с ним и получить последнее благословение. За несколько дней болезни Андрея Ильича у него без всякого зова побывало почти все симбирское духовенство. Так велико было уже в эту пору почитание будущего прославленного святого и ясное понимание необычности происходящего. 23 ноября он последний раз причастился святых христовых тайн, причащал его после ранней обедни его духовник отец Архангельский. Во время причащения на его лице, по свидетельству очевидца, отразилось неземное блаженство. Одна из присутствующих женщин опасалась, чтобы больной не пролил на пол святые дары, и хотела было поддержать его руки, которыми он, как правило, размахивал. Но священник остановил ее, сказав, что бояться нечего. В тот же день, вечером, над блаженным было совершено таинство святого елеосвящения. Андрей Ильич, хотя и находился на постели, но сам благоговейно держал свечу. К Евангелию же он прикладывался с необыкновенным чувством. С 27 на 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, священник Архангельский всю ночь провел у блаженного, вслух, читая умирающему, акафист Успению Богородицы и затем отходную. В 4 часа полуночи великий Божий подвижник тихо и безболезненно скончался. Похороны блаженного предваряли его будущее прославление, настолько все было необычно. К бедной его хижине пришел буквально весь город, каждый горожанин стремился хоть чем-нибудь поучаствовать в погребении Божьего человека. На средства горожан были приобретены принадлежности к гробу, бархат для обивки, дорогие покровы, множество подсвечников. Гроб был сделан одним столяром, который еще при жизни Андрея Ильича умолял об этой чести. Некие почитательницы блаженного старца сшили для блаженного новую рубаху, в которой он и был похоронен. Они же надели на него старинный восьмиконечный позолоченный нательный крестик. В богатом гробу, но в привычной всем длинной рубахе, босой, Андрей Ильич 5 суток находился в своей тесной хижине, где и ночью, и днем служились панихиды без перерыва. Лишь 3 декабря гроб был торжественно перенесен с благословения симбирского архиепископа Анатолия в Вознесенский собор ко всеношному бдению. После службы гроб был оставлен в храме, где всю ночь служились панихиды по Андрею Ильичу. 6 суток прощания с покойным не имели влияния на тело усопшего. Тления и запаха не было. Блаженный Андрей Ильич лежал в гробе, и выражение его было умилительным и радостным. В день погребения в Вознесенском соборе литургию совершал архимандрит Гавриил, ректор Симбирской духовной семинарии. А к отпеванию собралось до 30 городовых священников и много сельских. Архимандрит Гавриил сказал о жизни и кончине блаженного Андрея торжественное слово. По окончании отпевания гроб из собора вынесли диаконы, которые потом передали его народу. Выдающиеся горожане Симбирска при громадном стечении народа несли гроб на своих плечах, несмотря на гололедицу и холод. Более чем на версту растянулась похоронная процессия, шествовавшая под колокольный звон со многими хоругвями. Из Вознесенского собора гроб понесли на знаменитое кладбище Покровского монастыря, где обыкновенно погребались лишь знатные горожане из дворян и купцов. Вся жизнь и блаженная кончина Андрея Ильича настолько убеждали горожан в святости почившего, что народ домогался разорвать на памятные лоскуты один из дорогих покровов на гробе. Любопытно, что даже закоренелые раскольники разных сект присутствовали в Вознесенском соборе на литургии, а затем с благословением проводили гроб до самой могилы. Без даты. В 1842 году на Симбирскую кафедру назначен викарий Новгородской епархии епископ Старорусский Феодотий. Годы жизни 1797-1858. Весь 1842 год проходит у Мотовилова в хлопотах о дивеевских общинах. Марта 1842 года. Состоялся съезд помещиков села Дивеево. Собравшиеся помещики подписали полюбовный акт межевания при участии посредника Ивана Егоровича Караулова, о котором из летописи архимандрита Серафима Чичагова узнаем, что он был арзамасским помещиком и находился в весьма приязненных отношениях с Иваном Тихоновым. Комментаторы записок дают следующую характеристику этого человека. Караулов Иван Егорович в монашестве Асаф, арзамасский помещик, в 1840-е годы мировой посредник по любовному межеванию земель Ордатовского уезда. Ближайший помощник отца Иосафа в захвате земель Мотовилова, Мантурова, княгини Шахаевой. Впоследствии монах Высокогорского Арзамасского монастыря. «28 апреля. Мотовилов с его повышенной восприимчивостью ко всякой несправедливости, в особенности же к отсутствию страха Божия, тяжело должен был переживать попытки Иоанна Толстошеева разрушить замыслы преподобного Серафима о Дивеевской обители. Тем не менее, он не вступает в суетную борьбу с Толстошеевым, а твердо уповая на то, что все прореченное старцем Серафимом обязательно сбудется, делает самое главное – покупает земли для Дивеевского монастыря. Как бы там ни было, Адивеевская обитель располагалась в основном на землях, купленных именно Мотовиловым. Поэтому через месяц с небольшим после этого собрания, 28 апреля, Мотовилов пожертвовал еще 100 десятин земли двум дивеевским общинам. Это следует из прошения Мотовилова в духовную консисторию на имя Преосвященного Владыки Иоанна, епископа Нижегородского и Арзамасского. Ныне желая к прежним 57 десятинам прибавить еще 100 десятин на обе общины, а на каждую по 50, то есть чтобы у одной с прежними 33 было ныне 83 десятины, а у другой с прежними 24 было ныне 74 десятины. Желаю, чтобы он и утверждены были за ними на тех же самых предположениях, как и прежде я просил. Почему всепокорнейше прошу ваше преосвященство благоволите об испрошении мне высочайшего соизволения на предоставление и сих вышеупомянутых 100 десятин в пользу двух дивеевских девических общин употребить зависящее от вас распоряжение. 1842 года, апреля 28 числа, в присланном прошении в Нижегородскую консисторию студент Мотовилов изъяснил, что к прописанным, жертвуемым от него в пользу общин села Дивеево, 57 десятин земли, желает еще прибавить 100 десятин, так, чтобы у первой, мельничной, было 83, а у второй, казанской, 74 десятины, а потому просил о предоставленной земле в пользу общин на тех же предположениях, кои им в прежних двух прошениях изъяснены, употребить ходатайство, о чем в дополнении репорта от 23 февраля и донесено от имени его преосвященства Святейшему Синоду. Посреднику Караулову на требование его послано сообщение, чтобы он и вышеупоминаемые 100 десятин, пожертвованные Мотовиловым, присоединил к прочим землям и обозначил в полюбовной сказке владельцев, также сделал и нарезки, как в натуре, так и на плане. Как видно, Николай Александрович много сил и средств положил на благое дело. Очевидно, ему хочется как можно скорее и лучше выполнить завет преподобного Серафима. Он надеется на скорейшее утверждение девической общины в статусе монастыря. «29 мая». Еще через месяц, 29 мая, Мотовилов подает объяснение посреднику полюбовного межевания Ордатовского уезда первого стана Караулову, в котором просит разрешения на пожертвование еще 150 десятин для мельничной обители. Однако, пока Мотовилов покупал земли и хлопотал о передаче их дивеевским общинам, над ним, да и над всеми трудами преподобного Серафима по созданию чисто девической обители, опекаемой самой Божьей Матерью, собрались давно уже предсказанные преподобным старцем тучи. Саровский послушник Иоанн Тихонов давно уже замыслил слить две общины в одну – под своим духовным окормлением. Теперь он начал воплощать свой план в жизнь. Первое и второе июня. Мотовилов подает еще одну просьбу на имя Преосвященного Иоанна, епископа Нижегородского и Арзамасского, о соблюдении всех условий при пожертвовании земель. Преосвященный Иоанн пересылает просьбу в Священный Синод. Нужно сказать, что Мотовилов каждый раз вынужден объяснять свое поведение не собственными желаниями и прихотями, но единственно лишь только страхом Божиим и любовью к Божьей Матери. А в результате он с горечью констатирует: «Условия мои осмеяны, я сам выставлен хлопочущим, не зная о чем. Даны превратные толкования воли великого старца Серафима. Последовали, наконец, клеветы на самого Мотовилова, и клеветы серьезные, ставящие под сомнение его бескорыстное участие в становлении Дивеевской обители». Краткая летопись, предваряющая книгу «Николай Александрович Мотовилов и Дивеевская обитель», указывает, что 1-2 июня произошло благодатное исцеление Мотовилова от тяжкого ушиба. Многократно, как можно видеть из мотовиловского жизнеописания, преподобный Серафим и Божия Матерь выручали Николая Александровича, спасая ему жизнь и здоровье. Сам Мотовилов воспринимает это свое исцеление как промыслительное. «Просьба моя от 1 июня 1842 года справедлива и угодна Богу». Все указания о дарении Мотовиловым земель в пользу дивеевских общин требуют определенного комментария. Мотовилов старательно и последовательно добивался выполнения воли преподобного Серафима о том, чтобы девическая община, организованная им самим, не смешивалась с так называемой вдовческой общиной, основоположницей которой считается преподобная Александра Мельгунова. Отсюда особое попечение Николая Александровича о Серафимовской девической обители. В пользу этой обители Мотовилов жертвует больше земли. Он постоянно напоминает во всех официальных бумагах, рассылаемых им в различные инстанции, о том, что нужно выполнить волю преподобного и не смешивать две общины в одну. Он первым заговорил о неправильном смешении двух общин и о фактическом существовании третьей под духовным окормлением Толсташеева. Он первым начал напоминать о воле преподобного Серафима и указывать на нарушение заветов старца. Девятое июня. В том же 1842 году, июня 9 дня, господин Мотовилов в прошении изъяснил, что непременная воля покойного Саровской пустыни иеромонаха Серафима была та, чтобы основанная им община была особою от прежде заведенной близ церкви Казанской Божьей Матери полковницею Агапию Мельгуновую общины. Почему он и основал ее в отдалении от первой почти на полверсты? Попечением его для сей новой общины построены были кельи, трапезы и мельница, в срублении которой он частью и сам трудился, и по которой община сия названа мельничную. Тому же доказательством служит и то, что он все место, где сделал постройку и предполагал быть новой, окопал широкую и глубокую канаву и валом кругом на несколько сот сажен, который с тех пор более 10 лет существует, и работа сия производима была сестрами общины без всякого со стороны села Дивеево владельцев спору. Для той же общины, им самим основанной, он к прежней приходской села Дивеево церкви Казанской Божьей Матери пристроил новую двухэтажную церковь, верхнюю холодную во имя Рождества Господа нашего Иисуса Христа, а нижнюю во имя Рождества Пресвятые Богородицы, и для услуги при сей двухпрестольной церкви назначил сестер из этой одной своей общины, что и доселе без перемены продолжается, да и сама икона Пресвятой Богородицы, бывшая у него в Саровской пустыне, пред которую, стоя на коленях в молитве, он скончался, как изображено на истампе, в изданном в 1842 году его жизнеописании, перенесена была по кончине его из Сарова не в церковную, основанную полковницей Мельгуновую, только покровительственную им общину, а в мельничную, единственно им самим устроенную, в которой и доселе находится. В согласности этой воле отца Серафима он, Мотовилов, и пожертвовал землю для его общины, особо от той, которую пожертвовал для общины полковницы Мельгуновой, а во уважении всегдашнего, с кончины отца Серафима и до ныне, пребывание в мельничной его общине, иконы Пресвятой Богородицы, жертвует к прежде пожертвованным им, Мотовиловым, для сей одной общины 83 десятинам, вновь еще 150 десятин, на тех же самых, как и прежде объяснял, предположениях. В июне 1842 года это пожертвование Мотовиловым мельничной общине 150 десятин земли, наконец, состоялось. Итак, общее количество земли, пожертвованное Мотовиловым двум дивеевским общинам, составило к середине 1842 года уже 307 десятин. Из них 233 десятины предназначались именно девической общине преподобного Серафима и лишь 74 вдовческой обители. Мотовилов постоянно хлопочет о том, чтобы все формальности при передаче земель были соблюдены, а также о том, чтобы воля старца Серафима не была нарушена. Мотовилов вынужден постоянно возвращаться к этому вопросу из-за попыток саровского послушника Иоанна Тихонова слить обе общинки под своим духовным окормлением, хотя ведь еще сам преподобный предупреждал Иоанна Тихонова не пытаться делать этого.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона написана в Троице-Сергиевой лавре в иконописной школе, который возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает». Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Совсем недавно я прочел в книге писем святителя Филарета, митрополита Московского, Дроздова, в письме к Екатерине Владимировне Новосильцевой от 30 января 1823 года вот такие слова. «Не стужайте Господу о сверхъестественном опыте молитвы, а молитесь, чтобы Он, какими ведает судьбами, подал сомневающемуся удостоверение». Конец цитаты. У меня сомнений никакого не было. Никогда не было сомнения. Но ответ я такой только один раз получил. И больше я такого не получал. Это на всю жизнь. Одно из сильных впечатлений, самых добрых и ласковых и прекрасных, это то самое озеро. Или, как говорил пруд, Владимир Анатольевич говорил, а озеро так назвала Елена Дмитриевна, ученица священно-исповедника Сергия. Видала этот пруд и говорит, какой этот пруд? Это озеро. А действительно озеро. Оно почти на 5 километров длится. И довольно как широкая-широкая река. А в самом поселке уже оно еще 2 раза шире. Это действительно озеро. Мы туда ходили летом. И очень было интересно идти. Всего 6 километров от нашего дома было. 2 километра идешь пешком до леса, если обходить поселок. 2 километра по лесу и 2 километра снова по полю до озера. И там такая красота. Там было можно замечательно купаться, нырять, учиться плавать. А когда детей много, они еще играют на воде. Это очень было хорошо. А жена нашего певчего из хора, тетя Нюша ее звали, она всегда говорила нам: «Дети, приходите, когда пойдете на озеро, у нас лодку возьмете, я вам отдам ключи, откроем замок, и вы покатаетесь на лодке, потом вернете ее, поставите на прежнее место. Аля такая еще была, которая давала свою лодку. Те, кто жил около озера, у них были свои лодки. Это было очень дорогое удовольствие, чтобы лодку такую или построить, или купить, это очень дорого. Но нам, наши прихожане, вот даже и жена певчего нашего тенора, тетя Нюша, она давала нам кататься. Это искал в каждом год, все, дети росли, вырастали, учились купаться, учили плавать, иногда даже переплывали на другую сторону этого озера и обратно возвращались. А один раз уже мы как-то ухитрились на эту плоскодонку лодку поставить, небольшую мачту и парус на перекладине поднять, на рее туда поднять. И под парусом ходили на этом озере. Так что это тоже одно из самых прекрасных и сильных впечатлений села Маковеева. И я думаю, что наши предки 120 лет назад могли тоже на этих лодках так же плавать, как и мы плавали. Очень запомнились походы в селище, когда папа идет, мама идет, сестры все и братья все, мы идем куда? Там, где мама выросла в селищах, там, где дом дедовский. А этот дедовский дом, он был не порушен. И прошли уже сколько же лет после последнего года жизни, 37-го года, больше 20 лет, и там все оставалось так же, как было при дедушке. Это такое сильное впечатление, впитывание красоты старинного образа жизни. И в этом доме, который там существовал, и селичек, и сейчас существует, это было настоящее полноценное воспитание и восприятие того образа жизни, который был у того поколения, которое почти все стали мучениками, исповедниками. И это было живое восприятие, очень радостное. Дочка Нина Михайловна была еще жива. Чельник у нее, там были ульи стояли. Я участвовал, как однажды осенью мед надо было выгонять из этих сот. Специальная медогонка, надо было крутить ручку. Много было очень ценного, интересного от такого посещения и созерцания того, что было. Наши предшественники очень живы, ярко и очень памятно. Это впечатывается на всю жизнь в сознание отрока-школьника. Вспоминаю январь. Почему январь? С какой стати? Как-то зима трудная, тяжелая, морозы были, снегопады были и все. А в январе обычно со 2 по 5 до кануна Рождества наступала какая-то тишина в природе. Солнце светило ярко, хотя всю зиму почти оно не светило. Пространство чистое-чистое, светлое. Птички летают на снег, садятся на веточки. Тишина. И такие тихие вечера совершенно замечательные до захода солнца. Это будто в январе. Потом наступает Рождество. Служба ночная. Торжественное пение и чтение, полнота восприятия в церкви, молитва, а для детей радость елки. Елки в лес приносили, наряжали их, и там и подарки детям каким-то образом умели делать, и Дед Мороз приходил. Это самое яркое впечатление в Рождество. Февраль начинается. Что там? В феврале очень сильные метели и ветер. Еще до марта далеко, но уже какие-то идут в природе изменения. Как у Шергина Бориса Викторовича написано, поворот, некое поворот уже к лету, уже к совершенно другому моменту. И там такой сильный ветер, такие метели. На улице стояли столбы с натянутыми проводами электрическими, и они очень сильно пели, звучали, причем как-то очень тревожно в кварту, напряженно. Потом вдруг еще, еще ветер, еще нагнетается, еще, а потом разрешается в квинту, как было в древности и в средневековье. Квинта была окончательное заключение всех музыкальных произведений. Это было в феврале. Март. Весна. Жили мы в сторожке туда, еще своего дома не было. Надо было идти к службе. Я вышел на крыльцо. На улице сияющее солнце. Какой свет! Ну, как вот художник Йон, март. Обилие света заливает все. Это уже весеннее солнце. Солнце, которое ведет людей к весне и к Пасхе мартовской. Вышел на крыльцо, с левой стороны стоит лошадь. Она запряжена в санки, конечно, а не в телегу. Телега-то летом. В санки запряжена, но стоит, ждет, когда люди, которые приехали на санях в церковь, они на службе, а лошадь стоит. Ей на голову повесил хозяин мешок с овсом, и она потихонечку хрустит, хрустит, потом хочет овса взять, поближе к земле наклонится, а еще захватит овес, снова поднимет голову и ест. Я вышел, смотрю на эту лошадь, смотрю на этот свет. Я думаю, где я? Это же 19 век. Это не 20, это 19 век. Сторожка, храм, лошадь. Это впечатление такое, как будто это за 100 лет до этого. Вот такого очень яркого и сильного впечатления 19 века, того, как было раньше. У меня так и не было. Я вспоминаю, каким-то образом я очень почувствовал это сильно. Апрель, Страстная и Пасха. Великий пост весь, какая красота. Страстная Пасха, какая глубина богослужения, какая сила. Как все это совершенно изумительно в Маковее нашем звучало. Отец служил поразительно, молитвенно. Я не сразу понял, что это от его исповедничества на Соловках. Если бы я понимал, я бы еще больше ценил, я бы просто впитывал все, что он... Но и то, что он читал, как он говорил и служил, все это был центр богослужения, центр воспитания человека. Это смысл всей жизни, всей культуры, всей музыки, поэзии, истории, философии, всего. Все это было в Великом посту у нас, в храме. Это удивительно. А потом Пасха. Пасха, длящаяся целых 40 дней. На фоне этих служб все обретало полноту жизни и восприятия. Потом идет уже дело к Троице, к Святой. Начало лета, зелень, березки, дубки, которым украшается весь храм. Мы никогда никаких цветов нигде не покупали. Во-первых, это было совершенно непосредственно. А во-вторых, а зачем? Полевые цветы, они во много раз органичнее и естественнее, чем выращенные в парниках Франции, Англии и всего прочего, всей Европы. И мы специально перед службой на Троицу раньше вставали, уходили подальше к оврагу, там, где поле, там, где совершенно разные цветут растения, цветочки, совсем дикие, полевые. Наберешь букетик цветов и с ним стоишь. Это вот только вот прям от земли. Только что был на земле, и ты идешь в храм Божий прославить живоначальную Троицу с этим взятым тобой только что от земли Божьим даром цветов. Это тоже было очень хорошо и замечательно. Июль, ну, конечно, именины отца Анатолия 16 июля. лето, то самое озеро и полнота жизни, и гости приезжали, и это было одно из самых замечательных моментов. И в лес ходили за грибами, не так часто, но ходили. Август, преображение Господне, плоды, которые уже можно есть, яблоки, освящение, это замечательно. А потом начиналось, точнее, даже еще до преображения, начиналась удивительная традиция, продолжение традиции. Отец Анатолий, он с 8 лет был псаломщиком у своего деда в Успенской церкви города Касимова. И он свято блюл точно то же самое, что делал его дедушка Анатолий Авдеевич. Каждый вечер, потому что храм был Успенский, там в Касимове, служился Успенский молебен. Это поется параклисис с многими содержим на пасме. Весь поется канон, не читается, поется весь. А потом, после 6-й песни, канон читается акафист Успения Пресвятой Богородицы. Всего 2 часа. Надо было прийти в церковь и участвовать в молебне, попеть по многим содержим на пасме и послушать Успенский акафист. Отец читал житие Пресвятой Богородицы. Почему-то я томился. Вот почему я томился? 2 часа можно было в день отдать. Отец Анатолий свято соблюдал. Зато когда наступало Успение, украшалась целая сень над плащаницей. То есть, как вот было в некоторых храмах России над престолом 4 столба и сверху такая кровля, как в Успенском соборе Московского Кремля, так и у нашем храме Покровском, там тоже сень. А здесь над плащаницей 4 столба и сверху кровля. И поэтому она украшалась всеми возможными цветами. И специальный плаун, мох, откуда-то с болота привозили, с того, который каждый год давал этот мох, украшали эти столбцы и туда вставляли цветы. Сначала только белые вставляли, а потом не так много белых цветов найдешь. Потом стали все уже своих участков приносить любые цветы, и желтые, и красные. А раньше было белое, белое на зеленом фоне. И лампадки вешались, как бывает у раки святых мощей. Плащаница темно-красного, багрового цвета. Это афонская традиция. Сейчас почему-то у всех синего цвета плащаница. А это афонская традиция. Царица небесная должна быть в багряном. Это плащаница у нас не было. Отец Иоанн Крестьянкин заказал своим знакомым, когда он служил в городе Касимове. Мы приобрели эту плащаницу, и она до сих пор украшает наш храм именно багряного цвета. И погребение Божьей Матери служилось так прекрасно, с такой силой. Это из молебнов. Отец Анатолий соблюдал это и получал ответную благодать. И когда служба заканчивалась, плащаница обносилась вокруг храма, то было невозможно уходить домой. Уже 3,5 часа, 4 часа, а уйти не хочется. Стояли, смотрели на лампады, а благодать не отпускала. Это я хорошо помню. Потом начинался сентябрь, школа такая, школа музыкальная. Это уже, может быть, тяжелые будни, ежедневные труды и подвиги, сентябрь, там и картошку копали. Потом октябрь и ноябрь, это напряженное время года. И снова уже дело подходило к зиме и к празднику Рождества Христова. И это вспомнил просто, рассказав о мученике Владимире Анатольевиче Продолюбе, как он любил Маковеева, как он ценил и как он чувствовал там себя так хорошо в этом селе. И как раз и вспомнил о том, а что он любил. Он мог любить вот такие вещи, которые они пока еще не совсем закончились. Они еще есть. Они продолжаются. Они еще каким-то образом длятся. Как ни странно. Может, скоро все это прекратится. Но я еще застал. Это так радует. И так оживляет жизнь свою. Я почему так говорю? Не говори, какая жизнь у человека, пока он не помрет. Эта мудрость, она и монашеская, и она и мирская. Но те 9 лет, которые я жил в Маковееве, в невероятной полноте общения с храмом, с молитвой, с богослужением, общением с отцом, который такой был человек, трудно писать. Это сам этот факт делает счастливым всю мою жизнь. Какая полнота жизни и радости в селе Маковееве у рабочего поселка Сынтал. Я так благодарю Бога за то, что это было и наполнило смыслом всю мою жизнь и до сих пор радует, как радовался и Владимир, мученик, так и мы его далекие потомки уже. Мы тоже благодарим Бога за то, что было это Маковееве, и сейчас оно еще есть, и там есть еще, сохраняется благодать, есть и молитва, и служение. Господи, слава Тебе! Пусть продолжается дальше Маковееве для наших детей и внуков, и правнуков, чтобы они тоже могли получить хотя бы какую-то часть того, что мы получили, живя там, радуясь и имея полноту общения с Богом в церковном богослужении, в семье и в молитве. Благодарю, прости Господи, кланяюсь.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.